мы остановились вместе с вами на Евангелии от Иоанна, на истории Иисуса и женщины у колодца. И мы видим вместе с вами вот этот принцип, что чем больше мы познаем Бога, тем больше мы от Него принимаем. То есть чем больше женщина провела времени в общении с Иисусом, тем больше она познавала Его, чем больше она Его познавала, тем больше она от Него принимала. То есть через познание в ее жизни, через познание Его в ее жизни умножилась благодать и мир. То есть она получила ответ на свой семейный вопрос, она получила ответ на свободу от стыда, она получила свою целостность, она получила вопрос, ответ на свой вопрос в отношении духовных вещей, да, в отношении поклонения. Поэтому мы видим, что это приходит через познание. И Иисус сказал в 10 стихе, Иоанна 4 глава, Иисус сказал в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». То есть он говорит о том, что если бы ты меня действительно бы знала, ты бы от меня бы принимала. Слава Господу. Поэтому наша способность принимать, она увеличивается, умножается, когда мы познаем вместе с вами Бога и то, кем Он является. Аминь. И смотрите, теперь еще в этой истории есть один важный момент, что то, что мы принимаем от Бога, знаете, можно так сказать, Его питает. То есть, смотрите, давайте прочитаем вместе с вами дальше. 26 стих, в 25 стихе женщина говорит: «Я знаю, что придет Христос». 26 стих Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобой». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривает с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ним. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело». Обратите внимание, то есть он напитался, он насытился. Чем? Ее принятие. То есть когда мы вместе с вами принимаем от Бога, знаете, Он насыщается нашим принятием. Знаете, не оставьте Бога голодным, если можно так сказать, принимайте от Него. И чем больше вы познаете Бога, тем больше вы от Него принимаете. И теперь смотрите, 39 стих написано: «Многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствуя, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня». Смотрите, самаряне уверовали по свидетельству женщины, которая имела личное познание и встречу с Иисусом. Угу. Но они на этом не остановились. Знаете, вы не должны жить моим познанием Бога. Вы не должны жить познанием пастора. Вы должны жить, знаете, вот этими личными взаимоотношениями. У вас должна быть личная встреча, личное переживание Его любви. То есть наше свидетельство, оно может вдохновить вас, искать Бога, исследовать Бога, Его природу и сущность, и встретиться, и пережить эту любовь на личном опыте, Его сущность, Его природу, Его любовь к вам. Поэтому то, что сделали самаряне дальше. Потом, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. Еще большее число поверили по его слову. Угу. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Знаете, я верю, что каждый из нас в Новом Завете, он имеет этот доступ к тому, чтобы видеть Бога, познавать Бога, слышать Его и принимать от Него любовь и переживать на личном опыте. Аминь. Поэтому апостол Павел в послании к Коринфянам как раз об этом и молится. Давайте откроем с вами послание к Ефесянам, 3 глава. Прочитаем вместе с вами с 14 стиха. Это молитва апостола Павла за Ефесян Духом Святым. Мы можем использовать эти молитвы для себя и для своих личных персональных молитв. «Для этого преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, что Христос живет в ваших сердцах верой, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви агапы». Иоанн говорит, что Бог есть любовь. «Могли постигнуть со всеми святыми». То есть обратите внимание, мы можем прочитать это таким образом. «Укорененные и утвержденные в Боге». «Укорененные и утвержденные в Боге». То что значит в любви? Это значит в Боге, потому что Бог есть любовь. Иоанна 4 глава 17 стих говорит об этом. Бог есть любовь. Аллилуйя. Аминь. Бог есть любовь. Бог есть свет. Первое послание Иоанна, 1 глава, говорит нам о том, что Бог есть свет. И 4 глава говорит нам о том, что Бог есть любовь. Аллилуйя. Аминь. Поэтому, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви или в Боге, могли постигнуться всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь или пережить на личном опыте вот это слово «гиноско», это греческое слово, которое имеет значение и говорит о знании, которое вы получаете в результате переживания, личного опыта. То есть, чтобы вы на личном опыте пережили превосходящее естественное разумение, любовь Христову или любовь помазанного, чтобы вам, смотрите, исполниться всею полнотою Божьей. Обратите внимание, опять-таки, мы видим, что полнота Божья или греческое слово «полнота» — это «плеерома», что значит «суперизобилие». Одно из значений этого слова — это «суперизбыток». То есть как мы получаем вместе с вами доступ к суперизбытку? Как мы видим проявление суперизобилия Божьего в нашей жизни? Через познание Его, того, кем Он является. Или мы можем сказать так, через переживание Его любви на личном опыте. Аминь. И знаете, это то, что нам необходимо постоянно. Нам необходимо постоянно свежий личный опыт переживания Его любви. Аминь. Чем больше мы познаем Бога, или чем больше мы познаем Его любовь, чем больше мы принимаем от Него свет, слава Господу, тем больше мы видим проявление суперизобилия Бога в нашей жизни. Аминь. Поэтому мы должны возрастать в познании Бога и принимать от Него благодать, принимать от Него мир. Аллилуйя! И мир, и благодать умножаются через познание Бога. Хорошо, следующее. И это очень важно. Когда мы говорим, знаете, о Новом и Ветхом Завете, у вас, я верю, уже прошла тема «Верно разделяя слово истины». Аминь. И мы понимаем вместе с вами, что Библия, она делится на заветы. И Бог, Он Бог завета. И вот, знаете, часто у людей такое представление, что вот Иисус, Он такой хороший, знаете, вот в Новом Завете мы читаем об Иисусе, и Иисус такой хороший, Он добренький. А вот Бог в Ветхом Завете, Он злой, Он негодует, знаете, Иисусик такой хороший. А вот Бог, Он такой, знаете, ну вот Он жесткий, кровожадный, Ему постоянно нужна кровь, Ему нужно много крови. Вот. И знаете, и это формируется, это представление формируется о Боге, исходя из того, что люди, к примеру, начинают читать Писание из Ветхого Завета. да, то есть из Писания Ветхого Завета. Но мы прочитали вместе с вами в Евреям 1 глава, 1 стих, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, то есть Бог многократно и многообразно говорил в пророках. То есть Ветхий Завет — это завет образов. Угу. И чтобы верно видеть Ветхий Завет, нам нужно смотреть на Ветхий Завет через крест. Крест — это не только великий разделитель в истории, который разделяет Ветхий и Новый Завет, но также крест — это толкователь Библии. Крест — это толкователь Писания. Еще больше скажу. Крест — это толкователь сущности и природы Бога. То есть, чтобы понять истинную сущность и природу Бога, нам нужно смотреть на Иисуса, нам нужно смотреть на Иисуса в Евангелии, видеть Его реакции. И нам нужно смотреть на все, что происходило до креста, на события до креста через крест. То есть крест — это великий разделитель в истории и великий толкователь. Аллилуйя. Почему? Потому что на кресте была проявлена Божья любовь, и Бог открыл свое сердце, свою сущность и природу на кресте. Поэтому, знаете, я вспоминаю свидетельство моей мамы, когда она говорит, я начинала читать Библию, она начала читать Библию с Ветхого Завета, и она говорит, ой-ой-ой, говорит, там столько крови, там столько войны, да, столько смерти и так далее. И знаете, и человек, к примеру, неверующий, он сразу же начинает, знаете, читать с Ветхого Завета, и на него нападает, ну, знаете, такая паника определенная. Вот, поэтому, конечно же, мы советуем людям читать, ну, Писание из Нового Завета, но даже там, знаете, человек, он... Человек с греховным сознанием, он сразу начинает видеть, знаете, как бы, ну вот, такого яростного, разгневанного Бога, и все это воспринимается очень ярко для них. Но мы вместе с вами знаем и понимаем истинную природу и сущность Бога. Даже, к примеру, чтобы понимать, что происходило, ну, даже в служении Иисуса, когда Он был здесь на земле до креста. То есть важно разделять служение Иисуса, потому что одно из того, что Иисус пришел показать, одно из служений Иисуса — это показать истинный дух закона. То есть Он пришел показать истинный дух закона. Поэтому, когда Он, к примеру, говорит к людям, обольщенным или обманутым самоправедностью, которыми были фарисеи, которые не видели своей греховности, а значит, не признавали свои нужды в Спасителе, во Христе, да? То есть, то Иисус использовал определенно такие, ну, знаете, может быть, очень, ну, такие жесткие, ну, выражения или слова, которые относились к людям, которые были обольщены или обмануты самоправедностью. С другой стороны, мы видим, что его окружали грешники и мытари. То есть, это те люди, которые, наоборот, тянулись к той благодати и милости, которая исходила из Иисуса. Поэтому одно, что пришел показать Иисус, это показать истинный дух закона, доказать самоправедным фарисеям или показать им, что они не могут его исполнить, что закон не был дан для того, чтобы они, знаете, его исполнили, а для того, чтобы выявить греховную сущность. Он работал, знаете, как сканер, он должен был сканировать эту греховную сущность, которая находилась в людях, и показать и выявить Христа. То есть, что Он тот единственный, который является совершенной жертвой, в котором нет греха, который не знал греха, который не сделал греха, вот, но который взял наши грехи на себя и заплатил за них сполна. И знаете, крест — это место, где жертва была больше, чем суд. Аллилуйя, слава Богу. И это прекрасно нравится. Аминь. И Он искупил. Поэтому даже здесь, когда люди читают там Евангелие от Марка, Матфея, Луки, Иоанна, и когда Иисус использует определенные такие выражения, то мы просто должны понимать, кому Он обращается и в каком контексте Он говорит. И второе служение Иисуса, которое мы видим, это предвозвестить эпоху Нового Завета. То есть Иисус говорит пророчески об эпохе Нового Завета, когда Он говорит, например, даже этой женщине, что шло время, придет время, настало уже, что истинные поклонники будут поклоняться в Духе истины. То есть Он предвозвещает эпоху Нового Завета. Но Завет вступает в силу после смерти в завещании. Поэтому Новый Завет вступил в силу после креста. Аллилуйя, слава Господу. Когда Иисус сказал «свершил». Поэтому на события до креста от бытия, до Малахи, мы должны и до, ну, до вот этого момента, когда Иисус пошел на крест, да, то есть мы должны судить через крест, то есть крест — это толкователь, крест — это то, через что мы можем судить и правильно смотреть на то, что происходило. Теперь следующее, да, мы говорим об эсхатологических событиях, то есть там книга Откровения, да, там суды Божии и так далее. Опять-таки мы смотрим на все это через крест. Угу. Через крест. Почему? Потому что люди будут судимы не из-за их, можно, ну, не из-за их грехов, да, а из-за греха неверия во Христа. То есть будут люди, к примеру, какие-то люди будут, которые не примут, не сделают этот выбор. То есть они не примут спасение. Да? Вот. И Библия говорит, что есть сыны противления, на которых грядет, на которых грядет гнев Божий. Но что это такое? Что это за суд? Это суд за непринятие благодати. И опять-таки мы должны вместе с вами понимать, что Бог ад не сотворил для людей. Аминь. Аллилуйя. Ад не был сотворен для человека. Ад был сотворен для дьявола, демонов и всех этих бесов. Угу. Ну, но так как человек соединился с природой, с дьяволом, то он наследует наследие своего духовного отца. Поэтому Бог и послал своего Сына, чтобы спасти нас, и через возвещение радостной вести Евангелия благодати мы через рождение свыше отделяемся от сущности греха. Угу. Аллилуйя. И почему Бог не сразу бросил дьявола в озеро огненное и там не разобрался сразу со всеми этими вещами? Потому что если бы он бы так сделал, то бы дьявол потянул бы за собой и все остальное, понимаете, то есть и тех людей, которые соединены с ним природой. Поэтому Бог послал нас идти проповедовать Евангелие по всему миру, чтобы через веру в Евангелие, через рождение свыше люди отделялись от сущности дьявола, чтобы они сделали свой выбор. Аллилуйя, слава Господу. И потом, то есть дьявол получил то, что он получил. Угу. Поэтому и должен получить. Поэтому, драгоценный, Бог любит нас, Бог не сотворил ад для человека, Бог сотворил ад для дьявола, но у человека есть выбор принять Бога, принять Христа и принять Отца и наследовать небеса, слава Господу, или не выбрать это и наследовать наследие духовного отца по имени дьявол. Поэтому мы вместе с вами сделали правильный выбор. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Бог любит нас, мы приняли это. Мы рожденные свыше верующие, мы не идем в ад. Аллилуйя, слава Господу, драгоценные верующие, вы не идете в ад. Спасение, оно очень сильное. Слава Господу, поэтому фокусируйтесь на Иисусе, познавайте Бога и наслаждайтесь проявлением Его благодати и милости. Мы триумфально вместе с вами будем восхищены на небесах. Слава Богу. Но давайте мы поговорим вместе с вами и коснемся кое-каких вещей в Ветхом Завете. То есть увидим, или в Писании Ветхого Завета, увидим кое-какие вещи. Смотрите, Откройте, пожалуйста, Бытие. Там Бытие, первая глава. Бытие, первая глава. И когда человек начинает читать Писание с Ветхого Завета, и он начинает читать определенные местописания о Боге, какие-то события и так далее, то у него, знаете, создается такое впечатление, ну, действительно, Бог очень кровожадный, и крови ему нужно очень много. Но, знаете, это поверхностный взгляд. То есть есть определенные причины, почему Бог говорил, допустим, поступать людям так или иначе. Вот. И на это есть определенные причины. И давайте мы начнем вместе с вами с Бытия. Давайте прочитаем вот первая глава, первый стих. Смотрите, вначале сотворил Бог небо и землю. Да? Теперь мы берем откровение апостола Иоанна в отношении того, что Бог есть свет и Он есть любовь. И давайте будем читать так. Вначале сотворил Бог, который есть свет и который есть любовь, небо и землю. И мы сразу же понимаем вместе с вами, что, ну, что это что-то хорошее. Аминь. Бог, который есть свет, который есть любовь, сотворил небо и землю. Теперь смотрите, опять-таки, мы должны понимать, для кого Он это творил. Он творил это для нас. 26 стих говорит: «И сказал Бог, который есть свет, который есть любовь, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей земной, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». То есть, теперь, знаете, как вот, вот прежде чем вы покупаете рыбок, да, вы создаете для них аквариум, в который в них было бы, им бы было бы комфортно жить. Так или нет? Угу. То есть вы же не покупаете рыбок и не бросаете их куда-то там на пол, и кай живут, выживут, не выживут, пока я тут смастерю. Нет, смотрите, мы были прежде в сердце Бога. Но прежде чем сотворить нас, Он сотворил для нас, можно так сказать, прекрасный аквариум наслаждения, слава Господу, чтобы мы могли жить в нем. Аминь. Поэтому, то есть все, что Бог творил, Он творил для человека. И все вот эти творения, это все хорошо, весьма хорошо. И это весьма благо было для человека. Аминь. Поэтому мы должны смотреть на это, как, знаете, как вот на дар Божьей любви, на это даяние доброе. Бог есть любовь, и от Него исходит только доброе для нас. Аллилуйя. И у Него в плане только доброе для нас. Аллилуйя. Слава Господу. И смотрите, Он сотворил мужчину и женщину, и потом Он благословил их и передал власть над землей человеку. Так или нет? И поселил, 2 глава, 8 стих, насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, поместил там человека, которого создал. То есть Эдем — это место наслаждения. И Бог поместил туда человека. Слава Богу. То есть Бог поместил человека в место наслаждения. Любовь помещает нас в место наслаждения. Слава Господу. Библия говорит, что Бог есть любовь. И совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Бог не хочет, чтобы вы мучались. Бог хочет, чтобы вы наслаждались. И Библия говорит, что без Него наслаждаться невозможно. Наслаждение подлинное, истинное наслаждение связано с Богом. Теперь мы читаем дальше вместе с вами Бытие, 3 глава. Первый стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» То что делает дьявол? Он начинает дискредитировать образ Бога. Да? То есть сеет неправильные семена сомнения в сущности природы Бога. Бог есть свет. Вот смотрите, другими словами он говорит, а правду ли сказал вам Бог? Или Бог что-то от вас скрывал. Что-то есть, что-то такое, чего Бог вам не досказал. Что-то Он вам не дорассказал и так далее. Или чего-то вам не хватает, и Бог не хочет вам этого открыть и так далее. То есть Он забрасывает это сильно сомнение в отношении сущности и природы Бога. Обратите внимание, что грехопадение начинается с дискредитации образа Бога. Угу. «Не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло, они уже были богами на этой земле». Вот. И знаете, я думаю, что первое, что здесь нужно отметить вообще, это ну, не размышляйте над теми мыслями, которые дьявол пытается подбрасывать вам в голову. У вас есть власть это не принять и этому противостать. Ну, например, то, чего Ева не сделала, скорее всего, Адам ее этому не научил. Но наш Адам, Иисус, он сказал, первое, что он сказал о церкви, он сказал о власти. Аллилуйя. Поэтому у нас есть власть, он дал нам ключи царства, у нас есть власть связывать, у нас есть власть развязывать. Поэтому у нас, нам дана власть противостоять дьяволу, и от нас он убежит. Аллилуйя. Слава Богу. Но мы должны не позволять вот этим превозношениям, замыслам, воображениям восставать против познания Божьего. То есть то, что произошло с Евой. То есть он начал спекулировать, дискредитировать образ Бога, знаете, подбрасывать семена сомнения, может, Бог не совсем так хорош, как вы думаете, и так далее. И вот смотрите, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, ела и дала также мужу своему». То есть пришло искушение. Искушение не приходит, когда, знаете, мы не помышляем над тем, что дьявол пытается подкидывать нашу голову. То есть как жить в свободе от искушений? Не помышляйте о том, о чем не надо. То есть помышляйте только о том, о чем надо, и вы не будете искушать. Аллилуйя. И смотрите, и она ела, дала мужу, и он также ел, и открылись глаза у них обоих, узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Угу. То есть они не думали об этом дереве, пока дьявол не пришел и не начал их искушать. И когда Ева начала размышлять над этим, помышлять об этом, она начала думать об этом, она увидела, что это дерево приятно на вид и хорошо для пищи, хотя до этого времени она как бы и не обращала на это никакого внимания. Это то, что делает дьявол. Он, знаете, как Библия говорит, что грех берет повод от заповеди. То есть, поэтому, знаете, Новый Завет — это завет победы и триумфа. Знаете, мы имеем благодать, слава Господу. И жизнь в благодати — это жизнь в победе над грехом. Ну, сегодня не об этом, давайте мы прочитаем вместе с вами дальше. «И услышав голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, восьмой стих, Адам побежал к Богу». Нет, смотрите, что-то произошло с Адамом. Он скрылся от Бога, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Знаете, нам важно понять то, что грех не изменил Бога. Грех Бога не меняет. Аллилуйя. Бог не изменился из-за грехопадения Адама. Грех изменил Адама, но он не изменил Бога. Бог остался таким же самым. И обратите внимание, кто являлся инициатором, то есть кто пришел к Адаму. То есть к Адаму пришел сам Бог. Он первый пришел, он искал взаимоотношений с ним. Обратите внимание, в этом уже открывается сущность Бога. Он первый идет, он ищет взаимоотношений с человеком, со своим человеком. Но смотрите, что произошло с Адамом. Адам услышал голос Бога, и впервые он убоялся его голоса и скрылся. Он сам говорит об этом. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? А он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Обратите внимание, изменился ли Бог? Бог не изменился. Бог есть любовь. И знаете, и в этом «Адам, где ты?» было «Я люблю тебя». Но смотрите, что произошло с Адамом. Приемник Адама сломался. Адам упал с этого положения в Боге ниже плинтуса. И смотрите, что произошло с ним. То есть теперь его, можно так сказать, приемник дает неправильное определение словам Бога. То есть раньше, когда все было хорошо, он слышал голос Бога, и он бежал на этот голос. Теперь, когда произошло грехопадение, смотрите, что произошло. В нем что-то появилось, что как бы, ну, стало отдалять его от Бога. Не Бог отдаляется. Вы понимаете? Обратите внимание. Адам убегает. Ой-ой-ой. Драгоценно. Не Бог отдаляется, а Адам убегает. Теперь мы видим, что что-то происходит внутри него. Почему он убегает? Он боится. Угу. Он боится. И то есть есть это разделение, произошло это разделение, отделение от Бога. И вот Адам слышит голос Бога, который говорит другими словами: «Адам, где ты? Я люблю тебя». А он слышит внутри себя: «Адам, я убью тебя». Понимаете? То есть вот его внутренность теперь, греховная сущность и природа. Библия говорит, что все человечество было заражено грехом в Адаме, из-за Адама. То есть эта природа уже дает как бы неправильное определение словам и действиям Бога. И мы увидим это в дальнейшем. Вот смотрите, к примеру, давайте мы прочитаем вместе с вами дальше. 21 стих. Смотрите, проявление Божьей любви к человеку сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаной и одел. Обратите внимание, Бог все равно продолжает разговаривать с Адамом. Он продолжает, и он его еще и одеждой обеспечивает. Адам, он оделся в эти смоковные листья и выглядел очень странно, спрятавшись там где-то в кустах, за деревьями рая. Но, смотрите, что делает Бог? Бог просто одевает его в хорошие одежды. Что это такое? Это благодать. Это благодать. То есть это сердце Бога. Угу. Это его любящее сердце к человеку. Знаете, он не оставил его бегающим в этих странных одеждах. Ну, знаете, и сказал, ну все, короче, ладно. Нет, то есть он одел его. Это проявление благости, это проявление любви. И смотрите, сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, не вкусил и не стал жить вечно. То есть о чем он говорит? Он говорит, что вот проблема. Теперь в Адаме есть греховная сущность. И вот чтобы он не взял от дерева жизни, не запечатал себя в этом греховном состоянии, в этой греховной сущности вечно. Угу. То есть, и дальше что делает Бог? То есть Бог высылает его из Эдемского сада. Он высылает его из Эдемского сада. И знаете, некоторые люди: вот Бог возненавидел человека и выгнал человека из Эдемского сада. Знаете, это глупости. То есть Бог любит человека, и у него есть план спасения, который он уже провозгласил в 15 стихе. То есть он уже предвозвещает Евангелие. То есть тут уже идет упоминание о Евангелии. «Вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим, между семенем ее». То есть Бог производит суд над дьяволом. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его. То есть Бог провозглашает суд над сатаной. То есть он, по сути, пророчески провозглашает Евангелие. Придет Христос и раздавит тебе голову и разрушит то, что ты сделал. Угу. Вот. И у Бога есть план спасения, план искупления человека. Но обратите внимание, вот на что. Что делает Бог? То есть цель выслать Адама из Эдема заключается в том, чтобы Адам не был в этом падшем, не остался в падшем состоянии, ну, вечно, чтобы он себя не запечатал, вкусивший от дерева жизни, чтобы искупить человечество, слава Господу. И это благодать, это любовь, это милость драгоценная. Аминь. Это милость. То есть мы не должны смотреть на это, как на что-то, о, Бог разгневался и выгнал. Нет, это милость. Это милость. Аллилуйя. И вот смотрите, что происходит дальше. 4 глава. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его». Теперь смотрите, почему Бог презрел на жертву Авеля. И знаете, люди, потому что Бог кровожадный, ему нужна была кровь. И вот тот принес бобы, а этот принес кровь. Нет, драгоценные, потому что чтобы Богу проявиться на этой земле, ему нужно было разрешение. Понимаете? Бог не мог вмешиваться в ход событий на земле без человека. Угу. Потому что у человека власть действовать здесь, на этой земле. Угу. И теперь у человека есть, можно так сказать, новый духовный отец. Угу. И чтобы Богу проявиться здесь, на этой земле, нужно было все сделать юридически правильно. И вот когда человек приносил жертву ангца, да, проливалась кровь, это как бы провозглашало покрытие грехов, и Бог на этом основании мог прийти и проявиться в жизни человека. То есть это основание, на котором Бог мог прийти и благословить человека. Угу. Вот почему Бог презрел на жертву Авеля, а на Каина жертву не презрел. Это не заключалось в том, что Бог, знаете, воротил нос и сказал, мне не нравится, и вот мне не понравилось, иди гуляй, Каин. Нет, то есть Авель, о, классно. Чем больше крови, тем лучше. Нет, поймите, что, ну, как бы, Бог не кровожадный, просто за грех должна быть пролита кровь. Угу. Это природа греха такая. Вы слышите меня? Это природа греха такая. Это не природа Бога кровожадная, это природа греха такая. Грех всегда требует плату. Сама сущность греха. Грех — это еврейское слово «хта», что и оно переводится так же, как и жертва за грех. Грех и жертва за грех — это одно и то же слово. И только в контексте, по смыслу мы даже можем понять, если, к примеру, читать на иврите, о чем идет речь, о грехе или о жертве. Почему? Потому что грех требует плату. Угу. Вот. Но Бог хочет проявляться в жизни человека, но он не сможет проявиться в жизни человека, если человек не даст ему места. Поэтому и тут, с одной стороны, есть сатана, который обвинитель, который обвиняет не только нас перед Богом, понимаете, но и Бога обвиняет и сеет о нем неправильное представление, дискредитируя его. Но если бы Бог просто взял, пришел и так начал, знаете, себя являть, угу, то, ну, был бы вопрос, на каком основании ты это делаешь? Потому что Библия говорит нам, что основание престола Бога, давайте прочитаем вместе с вами Псалом 88. Псалом 88. Псалом 88. «Правосудие и правота», 15 стих. «Основание престола твоего, милость и истина предходят пред лицом твоим». Речь идет о Боге. То есть, смотрите, правосудие и правота. То есть Бог, Он есть любовь, но Он и справедливый Бог, Он Бог правосудия, поэтому Он так, ну, себя таким образом Он окружил, понимаете, Он окружил свой престол этим, основание Его престола правосудия и правота. И Он должен на справедливом основании, ну, проявляться. Аллилуйя. И вмешиваться в определенный ход событий. Человек должен дать ему место. Поэтому, когда человек приносил жертву, допустим, там, как Авель, да, то есть он принес от первородного, от первородного стада своего, то есть он принес жертву, была пролита кровь. Это позволило Богу, ну, как презреть, да, проявиться в жизни Авеля. В жизни Каина он просто, ну, как бы не мог этого сделать. То есть он не презрел на эту жертву, потому что она, та жертва Каина, она не давала Богу места. Но смотрите, Бог разговаривает с Каином. И что он говорит? «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое?» Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброе, то у двери грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Смотрите, Бог есть любовь. Вот что делает Бог? Он как бы дает обетование Каину, чтобы тот мог стать даже на основании этого слова и иметь господство над грехом. Представьте, даже в том состоянии. Но что он делает? Он выбирает обратное, и он убивает Авеля. Угу. И смотрите, что следующее делает Бог? Пускает на него молнию с неба, уничтожает его. Обратите внимание, нет. Что делает Бог? И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Представьте, в лицо Богу просто, ну, лжула. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И теперь, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем по земле. Обратите внимание, что делает Бог? Бог открывает ему последствия его греховного поступка. То есть он говорит, что будут определенные последствия. По сути своей, знаете как, ну, он его предупреждает, он говорит о чем-то. То есть увидите, что это не Бог проклинает. Он говорит, проклят ты от земли. То есть есть какой-то завет с землей. И земля, она отвечает тебе на твое действие. Угу. На этот грех она отвечает тебе. И она говорит, все. То есть она не будет давать плода своего для тебя. И смотрите, 13 стих. «И сказал Каин Господу». Обратите внимание вот на что. Что что-то происходит с Каином, и вот это ожесточает его, то есть грех ожесточает его. И он слышит Бога, но что он делает? Сейчас увидите, что словам Бога он дает неправильное определение. Наказание мое больше, нежели снести может. Подожди. Как бы Бог открывает ему последствия того, что он сделал. А этот говорит, наказание мое больше, нежели можно снести. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли. Не Бог его сгоняет с лица земли. Угу. То есть Бог говорит о том, что о последствиях того, что он сделал. И от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле. И теперь смотрите, все, остановись, ты и так уже, знаете, ну, много наговорил. Ну, тут уже, знаете, как бы так. Но смотрите, что происходит. Греховная сущность в нем производит смерть, слова смерти. Смотрите, Просто остановись, не говори. Что он делает? Он высвобождает слова смерти. И всякий, кто встретится со мной, убьет. Бог этого не говорил. Но что сделал Каин? Он сам запустил это. Он сам запустил круг смерти. Жизнь и смерть во власти языка. Обратите внимание, то есть все, что нужно было, все, что нужно было дьяволу, это его слова. Понимаете? Но смотрите, что делает Бог? Мне нравится. Что делает Бог? Бог являет ему благодать. Смотрите, и сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. То есть о чем Бог говорит? Бог говорит о том, что грех будет умножаться. То есть если кто-то убьет Каина, грех умножится. Угу. Смотрите, Библия говорит нам, Римлянам 5 глава. Давайте откроем Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава. 21 стих. Дабы когда, как грех царствовал к смерти, так благодать воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Смотрите, когда... Или давайте я выше еще стих прочитаю, чтобы было больше понятно. Давайте Римлянам опять откроем 5 глава. Прочитаем с 20 стиха. 21 стих. Закон же пришел после, таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Выше мы читаем, что ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Смотрите, что происходит. То есть мы видим, что закона Моисеева еще нет, да? То есть но Библия говорит, грех был и до закона. Но грех не вменяется, когда нет закона. То есть мы видим, что Бог поступает с Каином не на основании его действий, а на основании его природы, являет ему милость. Теперь смотрите, что он делает. «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Вау! То есть смотрите, что делает Бог. Библия говорит, когда умножается грех, благодать преизобилует. То есть Каин совершил грех. Но что остановит умножение этого греха? Проявленная Божья благодать. Она останавливает. Вы понимаете? Благодать Божья не потакает греху. Благодать Божья – это не лицензия на грех. Благодать – это то, что останавливает грех и дает победу над ним. И вот Бог являет ему милость, Бог являет ему благодать. Аллилуйя, слава Господу. Аминь. Он являет ему милость, он являет ему благодать и говорит, что я дам тебе знамение, чтобы никто, встретившись с тобой, не убил тебя. Угу. Вот, знаете, милость Божия, благость Божия к первому убийце. И как бы, знаете, это не казалось бы для нас, ой-ой-ой-ой, Бог справедливый Бог, Он справедливый. И грех, он требует наказания, потому что это природа такая. И у него природа такая, он требует платы. То есть если в жертву не приносится, к примеру, кровь тельцов и козлов, да, чтобы покрыть грех, то... грех будет снимать плату с человека в виде здоровья, финансов, благоустройства, жизни детей и так далее. То есть грех будет снимать плату, он требует плату. Но, смотрите, Бог дал эту систему жертвоприношений. Для чего? Для того, чтобы у него было право проявляться в жизнях людей, благословлять людей. Следующее. Чтобы грех мог быть покрыт, угу. И чтобы плата не снималась с людей, угу. А снималась с этих жертв. Поэтому, когда мы понимаем, что это Божий план для того, чтобы Бог мог проявляться в жизни человека, тогда мы понимаем, что это не Бог требует крови, а грех требует платы. Угу. И тогда мы видим, что образ Бога у нас сохраняется правильный. Угу. Бог любит человека, и Он ищет пути, как иметь с ним контакт, и как проявиться в жизни его, как помочь ему, как поддержать его, и как спасти его. Слава Господу. И завтра мы продолжим, мы еще побольше, я думаю, побудем в Писании Ветхого Завета и увидим определенные вещи. И опять-таки, об определенных действиях и событиях, которые мы читаем в Ветхом Завете, мы должны судить через крест, крест-толкователь. Аллилуйя, слава Господу. Знаете, Ветхий Завет — это план подготовки к искуплению. То есть Бог, знаете, так тактично, мудро, Он идет к тому, чтобы осуществить план искупления всего человечества и совершить прощение грехов прошлых, настоящих и будущих, сделанных в Первом Завете, в нынешнее время и в грядущее. Поэтому судить о Боге мы должны, исходя из жизни Иисуса, Он показал нам Бога, и исходя той жертвы искупления, которую Он совершил, потому что на Голгофе раскрывается сердце Бога. Аллилуйя, слава Богу. И Библия говорит нам о том, что Бог доказывает нам свою любовь. Я думаю, завтра мы побольше поговорим об этом. То есть доказательства нужны только там, где присутствует обвинение. Вот. Но Бог доказывает нам свою любовь. Аллилуйя. И знаете, это прекрасно. Хорошо, окей. С миром Божьим до завтра. Я верю, что вы что-то получили от Господа сегодня. Аминь. Бог любит вас. До свидания.